информационно-аналитический канал. «Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Здравствуйте, здравствуйте. До праздников действительно остается совсем немного времени. Уже послезавтра все, начинаем отдыхать. И следующая неделя коротенькая у нас. Начнется она со вторника. Мария Бачинина.
Михаил Антонов. Ну, кто-то после, а кто-то и завтра.
Да.
Доброе утро, друзья.
Это Маша предупредила, что ее завтра не будет. И мы не будем спрашивать причин.
Элегантно вышло, да?
Очень красиво.
Я еду навестить своего деда. Ему 93 года.
Вот. Вот.
Нормальная
причина для того, чтобы завтра не прийти на работу.
Да, руководство благосклонно мне разрешило, да?
Ну, как благосклонно?
А ты знаешь, как и благосклонно у них получается?
Ну, как? Ты уехала, здесь все ходили, разводились. Ну, как? Ну, что?
А я думала, шампанское пили. Наконец-то уехала.
Все, завтра Марии Бачининой не будет. Всем
шампанского.
Поэтому сегодня она работает за двоих. За себя сегодняшнюю и завтрашнюю. Друзья, мы начинаем день народного единства. Обязательно мы завтра с вами обсудим, но мы будем сегодня начинать тоже говорить про Родину, про Россию. Хочется вот даже
матушку слово добавить.
Предвосхитить это все. Матушку добавила Маша, а я предвосхищу тему, которую мы сегодня будем обсуждать, ну, знаменитой, наверное, самой знаменитой песней о нашей Родине.
Чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре.
Знаменитая песня Марка Наумовича Бернеса, любимая песня Владимира Путина. Почему мы об этом заговорили? Спикер Госдумы Вячеслав Володин перечислил 5 базовых ценностей в России. Именно на этих базовых ценностях необходимо строить законотворческий процесс. Давайте прямо Вячеслава Володина, спикера Госдумы, услышим сейчас. И вполне возможно, он еще раз перечислит эти 5 базовых ценностей сейчас у нас в эфире. Итак, Вячеслав Володин, спикер Госдумы.
Наша страна выбрала созидательный и мирный путь развития. Чтобы и дальше идти вперед, нам необходимо взвешенное решение. Решение, принимаемое в интересах всего общества, объединенного идеями национального, политического и экономического суверенитета страны. Важно идти по пути развития и диалога. Мы должны научиться ценить и оберегать существующее жизнеустройство, понимать, как в этом жизнеустройстве выражаются наши базовые ценности – семья, вера, сплоченность, родина и, конечно, справедливость, недостаток которой может вносить в общество раскол. Именно на этих принципах нам необходимо строить законотворческий процесс. При принятии законов важно учитывать мнение широких слоев общества, людей с разными культурными традициями и вероисповеданиями.
Вот что сказал Вячеслав Володин на заседании Госдумы. Перечислил 5 базовых ценностей в России. Еще раз. Семья, вера, сплоченность, родина, справедливость.
Мне интересно, а где-нибудь могут быть иные? Ну, добавится туда еще что-то. Но мне кажется, такие базовые, нормальные ценности человека. Молодец, все
это,
правильно
это
напомнил.
Это скрепы.
Да, Миш, знаешь, ну ведь ты же разделяешь со мной мнение, что слово «скрепа» мы хихикаем в усы. Ты в существующие, я в отрастающие.
Вы понимаете, здесь очень сложно. Во-первых, я разделяю. Во-вторых,
и я договорю про скрепы. И когда мы говорим «скрепы», ну понятно, что мы иронизируем. Но в этом случае, да, хоть ты назови скрепами, хоть печкой, хоть как, мне нравится, мне симпатично.
Это здорово, да, что сказал это Вячеслав Володин. Семья, вера, сплоченность, родина и справедливость. А теперь давайте подумаем. Ну, то есть правильные слова, спорить с ними не хочется. А теперь давайте, немножечко по-другому сделаем. Слушайте, вот базовые ценности перечислены. Это все здорово. Но и слова правильные сказаны. А где деньги?
Так, вот это вот ключевой вопрос. Базовые ценности, семья, счастье, детям, да, удовлетворенность от жизни.
А теперь самое главное. У вас много денег, будет у вас семья? Да, конечно, будет. У вас много денег, конечно, у вас будет семья. А будет ли у вас сплоченность? Я думаю, да.
А ты благодаря деньгам это имеешь в виду?
Я имею в виду, да. Что
цинично ты мой.
Будет ли у вас справедливость, когда у вас будет много денег? У вас будет справедливость. Когда у вас будет
вот
много...
с этим соглашусь. Ну, ладно, с семьей сплоченностью, конечно, нет.
Почему нет? То есть ты считаешь, что когда у человека много денег, у него не может быть семьи?
Вот прямо сейчас меня зарезать можешь. Вот прямо здесь, в студии «Комсомолки». Но не в деньгах счастье.
С тобой бы я поспорил, но не буду этого делать.
Друг мой, Баченино.
Да. Скрепы или деньги, ведь, по сути, с наличием денег появляются все перечисленные господином Володиным ценности.
Отличный вопрос.
Вы можете написать нам 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. Итак, духовные скрепы, о которых сказал Вячеслав Володин, или, по сути, меркантильно, но по-честному, да, что... В общем-то, и здоровье можно за деньги, в принципе, ну, часть здоровья купить, и все остальное. И будет вам счастье. Давайте услышим Виталия Милонова, депутат Госдумы. Он тоже услышал про базовые ценности.
Вот прям 5 сек. Давайте напомним. Вы пока пишите, пока Милонов выступает. Скрепы или деньги? Да, вот так вот. Да. Давайте выберем. И будем счастливы, как минимум, своей честностью. WhatsApp и Viber 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. Это сюда в письменном виде. Ну и чуть позже, после Милонова, понимаете, в очередь за Милоновым будете. 8-800-200-0-9-7-0-2. Это номер телефона. Прошу, мастера Милонова, поставьте нам, пожалуйста.
Считаю, что это заявление достаточно смелое, поскольку частью московского помонда это воспринимается как личное оскорбление, потому что ни одна из этих ценностей в чистом виде не является ценностью для неолибералов. И большое спасибо, что наш спикер, в общем, не стесняется выражать точку зрения большинства населения, а не агрессивно-активного меньшинства. Кирхи, кюхи, кинды, за веру царя Отечества. Все эти, как бы, интерпретации этих базовых ценностей, они близки для каждого человека, который считает себя русским любой национальности. И это должно быть таким системой нравственных камертонов.
Это был Виталий Милонов. Виталий Валентинович прокомментировал про базовые ценности. Итак, все абсолютно правильные слова мы можем сказать, как и Вячеслав Володин, про базовые ценности в России. Семья, вера, сплоченность, родина и справедливость. Но здесь задается вопрос, а где же все-таки то, что может сделать человека счастливым. Я считаю, что действительно деньги могут сделать человека счастливым.
Подожди, что значит, а я? Почему ты противопоставляешь Володину? О, я уверен, это он-то знает.
Просто он их не перечислил.
Он просто их не пересчитал, Миша. И он гораздо счастливее тебя, если мерилом этим измерять.
А красивые слова я могу сказать. Духовность, патриотизм, чувство ответственности, сплоченность.
Котик мой.
Локоть к локтю. В едином порыве. Чеканя шаг. Дымят трубы.
Как фонтан заткнуть?
Заводской гудок. Все как один. Ротфронт.
На пасаран. Хорошо.
Венсеремос, пожалуйста.
Миш, да. Ну, согласись, что ты сейчас, конечно же, вот в искреннем порыве ржешь, да, ну, троллишь, но они тебе знакомы. И не понаслышке эти вещи.
Да понятно все это. Ну, просто я таких общих слов вам наговорю сколько угодно.
И что? Мы же так детей воспитываем. Мы же не говорим, вот деньги, 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 смотри-ка. Мы говорим, друг мой, по-честному вот так. А вот так не по-честному. Вот как ты думаешь, как лучше?
8-800-200-0-9-7-0-2. Владимир, здравствуйте. Владимир, потише радиоприемничек.
Владимир, да. Владимир, Краснодар, хотел бы присоединиться к вашей дискуссии.
Давайте.
Да. Очень приятно, что вы эту тему подняли. И прекрасно, что, значит, господин Володин ее тоже озвучил. В связи с этим я хочу ему предложить тогда поддержать законопроект в Государственной Думе по поводу, значит, нефтяной, газовой и другой ренты, по поводу распределения, так сказать, средств. Это особых, так сказать, денег у крупного бизнеса не предоставит, но каждому человеку будет, так сказать, по части справедливости.
То есть мы вас поняли, спасибо, что, да, мол, не только красивыми словами, но и делами, да? А потому что слова «ничто» мы меряем по поступкам.
Согласен, без денег, без финансового благополучия гражданина эти ценности ничего не стоят. Это из Казахстана.
Подтянулись к Михаилу Михайловичу, циничного нашего. В их количестве Михаил прав. Дальше. Борисов, Борисин Роман, прекрасный наш. Скрепы скрепами, но кушать хочется. Роман Саратов. Но наш спикар молодец. Дедушка Вано пишет, а я не женат, так и не заработал на жену. И в Донецке их не заработать. Ищите женщину, ищите деньги. А женщина сама вас найдет. Вы что, всех женщин за деньги покупали всю жизнь? Друзья?
Присылайте свои сообщения, почитаем их обязательно.
Комсомольская правда. Главное – вовремя.
Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Друзья, программа «Главное – вовремя». Мы продолжаем. Мария Бочинина.
Михаил Антонов.
Большая статья в «Комсомольской правде». Вы можете прочитать ее на сайте. Зайдете, если kp.ru, и набираете в поиске «Рынок труда в России». 10 миллионам россиян придется сменить профессию. Ну и дальше понеслось, значит. Кто останутся без работы к 2025 году?
Ага. Сколько нам будет? А у нас уже будет пенсионный возраст?
У тебя,
а когда
нет?
Клюет? А где клюет? А сейчас клюет?
Через 8 лет.
А когда клюет?
У тебя будет пенсионный возраст через 8 лет?
Через 8? А это уже через 8.
Это через 8. К 2025 году исчезнут такие профессии, как... Так. Подсобные рабочие, уборщики, обслуживающий персонал, продавцы, водители, работники сферы услуг, работники сельского хозяйства, операторы промышленных установок, рабочие госслужащие рискуют потерять работу. Значит, люди, которые выполняют рутинную работу по инструкции, их заменят. Вкалывают роботы, счастлив человек.
Вот помяните мое слово, и Миша не зря ему пришла на ум строчка из старой-старой песни. Ведь тогда думали, что даже дольше, не через 8, а минимум там, через 10 лет предполагали, что вкалывают роботы, счастлив человек. Это детская песенка. Помяните мое слово, через 8 лет не исчезнут все эти профессии. Я, да, согласна с тем, что уже, например, грузчиками на каких-то отдаленных предприятиях работают роботы, да, или же не на совсем отдаленных. Но вот так, чтобы везде и таксисты, и что там, подсобные рабочие, ага, сейчас, как говорят у нас в Черноземье. Не, они не так говорят, нет. Ага, сейчас. Друзья мои, не расстраивайтесь. Надо же что-то писать, да? Но мы с вами сейчас подготовимся. Если кто-то вдруг начал мандражировать,
да.
Михаил Михайлович правильным путем нас собирается отправить. Он говорит, секундочку, чего вы нервничаете?
Во-первых, я не собираюсь никого отправлять на
Осторожно, у тебя сейчас мат вылезет нечаянно.
У нас есть отрывок из фильма «Покровские ворота». Там это слово намного интереснее произносит герой Леонида Броневого. Давайте послушаем.
Я раньше эстрадным сатириком был, громил поджигателей, братцы, ну, допустим. Но миром запахло, господи, запахло. И вот я решил переквалифицироваться.
Переквалифицироваться. Мы вас не призываем, мы хотим узнать. Слушайте, ну, допустим, ваша профессия умерла. Ну, не нужны вы. Сидели вы себе в отделе кадров, а весь отдел кадров поместился в одном человеке и в одном компьютере. То есть один компьютер, который обслуживает один человек. И вас так или иначе поперли с работы. Слушайте, я просто хочу у вас спросить. Товарищи слушатели, есть у вас побочный заработок, который никак не связан с вашими навыками профессиональными, которыми вы блещете на своей работе? То есть вы водитель, но помимо этого вы еще зарабатываете деньги чем-то, ну, который...
Это, Миш, по усложненочке пошел. Ребятки, мне кажется так. Смотрите, вот то же самое, только в профиль. Ребят, что вы еще умеете делать, что приносит вам деньги, помимо вашей профессиональной
дополнительный
деятельности?
Дополнительный доход, да. И дополнительные умения.
Переквалифицироваться, во что вы можете.
8-9-6-7-200-97-02.
Так, это что? Это Вайбер и WhatsApp. 8-800-200-97-02 – это телефон. Ну, вот тебе в ответочку, Александр, ничего не пропадет. Понял, да?
Ничего не пропадет.
Только название поменяет. Был грузчиком, станет оператором грузоподъемной машины. Саша прав, мне кажется. Не надо, тем более через 8 лет. Пока я на пенсию не уйду, Миша, я тебе говорю, ничего не изменится.
Ответочка Александру. Александр, из 10 грузчиков останется один оператор грузоподъемной машины. Ну, хорошо, я один водитель грузоподъемной.
Оптимист.
Итак, чем вы зарабатываете еще? Есть у вас дополнительные средства заработка и дополнительный навык какой-то? Может, вы где-то в свободное от работы время варите мыло и продаете его в Инстаграме? Вот. Вы разводите...
Первое правило бойцовского клуба. Никому не рассказывать про бойцовский клуб.
Да. А первое правило мыла, да, оно должно мылиться. 8-800-200-97-02. Моя профессия не умрет, живописец. У меня есть профессия маркшейдер, горный инженер, юрист, ювелир. Могу грузить, могу не грузить, могу копать, могу не копать. Не пропадем, хорошо?
Я не очень поняла, подожди. Он инженер, юрист, ювелир или как?
Это наш слушатель. Он горный инженер. Насколько я понимаю, у него сейчас свое ювелирное дело. Если вдруг... ювелирку перестанут покупать вообще.
То дарите ее мне.
Он отрастит бороду и снова в горы. Mm-hmm. Ну, видимо, так.
Под песню Высоцкого. Это невозможно. Был шофер, а стал водитель? Знак вопроса. Ха-ха-ха. У меня план на своем производстве. Максимально роботизировать и автоматизировать все процессы в ближайшие 3-5 лет. Иначе просто не выжить. Нужно увеличивать производительность, однако я понимаю, что без работников не обойтись никак. Это от Вячеслава.
Доброе утро, я водитель грузовика, но помимо есть студия звукозаписи, иногда видеомонтажом занимаюсь.
Вот. Шабашки никто не отменял. Так, Егор, и расскажите нам, что за шабашка у вас. Я инженер, юрист, таксист, не пропадем, тем более, что уже есть пенсия. Насколько я помню... Ну, да, это Александр пишет. Смотрите... Вот, и забыла, что хотел сказать.
Мы с Машей свадьбы ведем.
Свадьбы? Нет, я не веду свадьбы. Как? Что вот так.
Уже нет?
Вот, никогда нет, никогда. Я слишком эмоциональна. Я, как знаешь, одноразовая ведущая.
Она начинает плакать, когда и появляется невеста.
Я и проведу свадьбу и помру сразу, потому что я слишком эмоциональна. Я вот одноразовая.
Веду свадьбу, Маша разводы ведет.
Нет, ничего не веду. День рождения бесплатно могу. Так, слушайте, меня радует. Обычно же вот таксисты больше всего ноют. А тут раз, инженер, юрист, прям молодец. Вот что я хотела сказать.
В свободное время могу ходить по офисам, продавать товары, хорошие надбавки. К зарплате. Сейчас работаю водителем на такси. Помимо этого делаю и продаю балык, бастурму, сыровяленое мясо, колбасу. Потихоньку стараюсь расширить свое хобби, сделать основным источником дохода. Жена занимается детской одеждой от производства до продажи. Работаю на заводе, а еще работаю диджеем, звукорежиссером. Если что, обращайтесь к корпоративу «Мы звукорежиссеры». Нашли прекрасно. Оператор, котельный, юрист. Это, подождите, как? Это вы умеете делать?
Знаешь, можно перебью тебя, да, дружище? Знаешь, почему они написали эту статью? То есть даже дело не в журналисте. Это не мораль, она не морал бумагу. Это потому, что вот вброс этот сделали. А зачем этот вброс сделали? Чтобы людей отправить переучиваться. И, соответственно, чтобы они расстались с деньгами. Вот я считаю это так.
Итак, у вас есть дополнительный заработок, который с основным местом работы никак не связан. 8-800-200-97-02, 8-800-200-97-02, 8-9-6-7-200-97-02. И можно писать в нашем чате в YouTube. Набирайте прямой эфир «Радио Комсомольская правда», попадайте к нам в студию. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Да.
Но дополнительный заработок, ну, именно сейчас как бы нет, но что-то такое изготовить, скажем так, своими руками и потом это дело продать, я сумею. Но еще хотел такую вещь сказать. Мне кажется, что через 8 лет в нашей стране именно эти профессии, наоборот, даже, мне кажется, их больше будет. И в связи с чем, что именно этих областей в стране...
Вы пропадаете.
А это у нас запикивается, когда плохие слова начинаются.
Спасибо, да.
У нас автоматически на линии начинается.
Но мы вас услышали. Вы знаете, я не готов ни подтвердить, ни оправдать. Вот вы, вернее, не подтвердить, ни опровергнуть те слова, которые вы говорите, останутся эти профессии или нет. Я просто вижу, у меня знакомая работает на крупном производстве. У них бухгалтерию на данный момент сократили в два раза. Перевели все, значит, вот в эти вот компьютерные программы.
А, кстати, вот это правильно, бухгалтерия, ну нет, доверие.
Ужалась. Бухгалтерия по человеческому количеству ужалась в два раза, пожалуйста.
Могу работать грузчиком, поваром, официантом, барменом, бариста, сварщиком, педагогом, такси.
Нет,
могу конструировать и производить узлы, агрегат станков и оборудование. Во всех перечисленных сферах есть опыт. Не пропаду.
Нет, это кем вы можете. А вот кем вы сейчас подрабатываете, другой вопрос. То есть, может, и я могу хлеб продавать, как когда-то. Но сейчас-то мне...
У метро.
Работаю концентратором. Концентратом. Работаю концертмейстером, подрабатываю аниматором и рекламным агентом.
Ремонтирую компы, куда они денутся. Ну, как вам сказать, они станут одноразовыми, мне кажется. Все к этому и идет. А у нас звоночек, да? 8-800-200-9702. Нелли, здравствуйте.
Здравствуйте, город Ставрополь.
Так.
Я работаю в педагогическом институте, вот, концертмейстером, и подрабатываю и снегурочкой, и аниматором, и у меня есть видеостойка, рекламой занимаюсь, и также в детском развивающем центре музыкальным руководителем.
Ну, вы даете.
То есть у вас сейчас в декабре начнется самый, извините, синокос, да?
Да.
Синагог.
Да. А где вы Дед Мороз? А Дед Мороз-то кто? Тоже коллега по работе?
Из
или...
студентов нанимаю.
Ага.
Слушайте, а сколько стоит Дед Мороз, Нель?
2500 у нас стоит.
Нет, это же вы дороже получаете. Вы как работодатель Снегурка, да? А ничего себе, 2500.
Нет, мы 2500 берем в паре.
А, ну...
Все да, понятно.
Деда Мороза, мы поняли.
Спасибо вам, Нель, большое.
Спасибо.
Дед Мороз и Снегурочка ведь вечно. Вот на это я согласна. Только какой-то ты худой и слишком высокий Дед Мороз.
Я хороший Дед Мороз. Я подарки вам принес. Нормально, сработаешь.
Отрепетировал.
А худой и сразу накормить захочется. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
Комсомольская правда. Главное – вовремя.
Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по воскресеньям после 5 вечера по московскому времени.
Комсомольская правда. Главное – вовремя.
Программа «Главное вовремя». Мы продолжаем прямой эфир, который идет и в Ютьюбе. Прямо набираете прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Слушаете, смотрите, общаетесь в чате. Мария Бочинина здесь.
Михаил Антонов.
Дела школьные. У многих школьников сейчас осенние каникулы. Закончилась первая четверть.
Но мы их сейчас вернем на землю.
Вернем, потому что мы будем школьников сейчас обсуждать. В Новосибирске школьника будут судить за исправление оценок в электронном журнале. Когда мы с вами были в школе, никаких электронных журналов не было.
Был? Тьфу-тьфу-тьфу.
Да. Зайди в учительскую, возьми, принеси классный журнал.
Дискету.
Шел в учительскую, брал журнал, там, 5В.
И мог подзержаться, так полистать.
Полистать, да, посмотреть собственные оценки. Вот. И занес его в класс. Сейчас электронный журнал. Что это такое? Давайте небольшая, коротенькая справка, что такое электронный журнал для тех, кто не знает.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Электронный журнал – это компьютерный сервис, который позволяет фиксировать оценки, расписание и домашние задания в интернете. Журналы, как правило, связаны с электронными дневниками школьников. Таким образом, родители могут с домашнего компьютера посмотреть успеваемость ребенка. Для этого каждому из них выдают личный пароль. В некоторых школах электронный журнал поддерживает дополнительные функции. Например, уведомление родителей с помощью смс-ок. Пришел ли ребенок на урок, к примеру. Подобные системы существуют во многих странах мира. – В России они активно внедряются во всех регионах в рамках национального проекта образования. В нашей стране около десятка платформ для создания электронных журналов. Различаются они местом хранения всех данных – в школьной локальной сети или во всемирной паутине.
Это что такое электронный журнал? А теперь внимание, значит, школьник каким-то образом хакнул электронный журнал, залез в него и начал исправлять оценки. Все подробности этого происшествия мы готовы рассказать буквально через несколько минут, но против парня возбуждено уголовное дело. И вот что ему грозит?
Нужно сказать, что ему 16 лет.
Ну, да.
Это есть, важно.
Да, то есть возраст такой, когда уже привлечь можно.
А гимназисту предъявлено обвинение, и будем сейчас разбираться, что грозит, почему грозит и кто грозит.
А прокурор Советского района Новосибирска Николай Земеров прямо сейчас в нашем эфире.
Обвиняется молодой человек по части 1 статьи 272 Уголовного кодекса Российской Федерации. Звучит эта статья как неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло модификацию компьютерной информации. За данное преступление Уголовным кодексом предусмотрена уголовная ответственность, максимальный размер которой составляет 2 года лишения свободы. А суть преступления заключается в том, что, получив логин и пароль с правами администратора к электронному дневнику, молодой человек исправил 51 оценку себе и своим одноклассникам.
51 оценку исправил этот парень. Я сейчас извиняюсь, да, чертыхаться не очень хорошо, но он чертов гений. 16 лет хакнуть электронный журнал, исправить оценки. Да парни... Без экзаменов в институт, в компьютерный, в какой-нибудь надо. Его на работу надо в местный отдел в ФСБ брать или куда-то там.
Да, друзья, и скрепы Вячеслава Володина как-то растаяли, как дым с белых яблонь. Слушайте, но мне кажется, виноват-то не только парень. И сейчас не надо про родителей, ладно? Окей, не надо про родителей. Мне кажется, еще виноват тот, кто покупал защиту этого журнала.
Ну да, либо устанавливал эту защиту. Да. А этого уволить парня, взять на работу и дать сразу 2 зарплаты того человека, который устанавливал защиту на электронном журнале. Но на самом-то деле я понимаю, что все равно будет разбирательство, что все равно будет какое-то принято решение. Наверное, я очень надеюсь, значит, тюремного заключения он избежит. Вот. И, скорее всего, пожурят и могут к общественно полезным работам привлечь, ставить защиту на все программы в этой школе, просто на все.
Ну что, другим наука.
Поставь
получается
защиту на директора школы. У нас, да, на прямой связи сейчас будет Новосибирск, и редактор радио «Комсомольская правда» Новосибирск все подробности расскажет. Слушайте, ну вот наказать или поощрить?
Здесь казнить нельзя, помиловать. Тут вам, наверное, нужно расставлять запятые, друзья мои. Поэтому предлагаю этим и заняться. WhatsApp и Viber. 8-967-200-9702. 8-967-200-9702. Сюда в письменном виде. Звоните, пожалуйста, 8-800-200-9702.
Значит, какой он гений, украл пароль? Ну, с помощью специальной программы. Товарищи, украдите пароль у меня, а? Ну, давайте, хакните мою страницу ВКонтакте, украдите у меня пароль.
Правильно, никто же из нас не знает год рождения Михаила, он это успешно скрывает.
Да, у меня пароль простой, так и пишется, пароль. Вот. Попробуйте мой хакнуть с помощью компьютерной программы или нет. Понимаете, он ничего такого не сделал, он просто подобрал пароль. Вы подберите сначала, знаете, ничего не сделал. Палец о палец не ударит.
Стоит ли наказывать школьника? Или вот с одной стороны он хакер, с другой гений, раз сумел взломать электронный журнал. 8-967-200-9702. Мы сейчас пытаемся все-таки выйти на связь с Новосибирском, с главным редактором «Комсомольской правды» Новосибирск.
Да, пытаемся дозвониться. Пацан красавчик. Надо эту энергию в правильное русло направить, пишет Сергей из Москвы.
Дайте школьнику расти дальше. Это вот Егор от Сергея. Мы практически каждый день что такое закали журнал и правили оценки. Ну, наверное, брали.
Да. О том, как мы исправляли, через несколько минут поговорим об этом.
Вузы ИТ направленности должны побороться за данного парня. IT.
Оценки другим исправлял за деньги? Да нет, конечно. Нет, по доброте душевной.
Парень красавчик, его не судить надо, а взять на работу в хорошую фирму. Вячеслав, мне тоже кажется, вспоминайте фильм «Поймай меня, если сможешь», который основан на реальных событиях. Главную роль сыграл Леонардо Ди Каприо. И там, естественно, он начал отбывать наказание. Там проступок был на уровне государства. Он действительно нанес ущерб Соединенным Штатам Америки. Но затем ФБР воспользовалось умением этого человека и поставило его на службу государству.
Это абсолютно нормально. Знаменитых хакеров, вместо того, чтобы закрывать в тюрьмы, действительно берут на работу АНБ, ФБР, ЦРУ.
Получается, держат, так сказать, под колпаком, ну вот условно выражаясь.
Некоторые прямо получают работу в структуре, а некоторых держат на коротком поводке, действительно.
А некоторые прямо из тюрьмы работают.
8-9-6-7-200, ровно 9702, телефон прямого эфира. Ну и телефон... Нет, это, извините, номер Вайбера и Ватсапа. А телефон прямого эфира 8-800-200-97-02. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, Антон, мы вас
Антон
слушаем.
Антон зовут. Да. Я не главный редактор, но тоже из Новосибирска.
Так.
У нас в Новосибирске вообще таких историй полным-полно. Но вот я про себя скажу. Раньше мы тоже в школе в 90-х годах от бритвы шли, подтирали, писали, там подписывали оценочки, делали максимум. Это от папы ремня. Но у нас сейчас в Новосибирске, кстати, тоже и за ремень папу привлекли к уголовной ответственности. Видите? Ну, я считаю, что ничего страшного в этом нет.
Нет, вы понимаете, просто тогда не было... Вы брали, вы исправляли себе оценку. Как это было, мы через несколько минут узнаем. Просто сейчас парню предъявлено обвинение. 272-я статья, часть первая. Это уголовный кодекс. Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, повлекшим ее модификацию.
Давайте разберемся, что грозит парню. Вот что грозит парню. Вот это действительно, ну, стоит внимания. Давайте послушаем прокурора Советского района города.
Мы же его слушали уже. Мы слушали прокурора.
Да? Где я была в этот момент? Что сказал прокурор?
Прокурор сказал... Много умных слов. Нет, хочешь, мы повторим? Нет, прокурор сказал, что парня обвиняют.
Я поняла, что о том, какая статья, сколько максимальное наказание, что конкретно.
Так, наказать. Он исправил оценки не только свои за вознаграждение, но и других. За изобретение 5, за зачет неуд. Сегодня журнал сломал, завтра Трамп победит из-за взлома, послезавтра Собчак. Полагаю, он просто подсмотрел пароль, либо учитель сохранил пароль, или, как часто бывает, пароль написан был на бумажке, прилеплен к монитору.
Ну или, да, действительно, автоматический вход, если заходишь не с приложения, а с... Господи, как это называется... сайта. Забыла слово. 8 800 200 ровно 9702. Это студийный номер Комсомолки. Алло, доброе утро.
Артем, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Ну что, судить, бы, казнить, миловать?
Однозначно не судить, однозначно не казнить, потому что на сегодняшний момент я считаю, что наши даже учителя информатики не способны на такое. Вот. А уж тем более молодого парня привлекать к уголовной ответственности за такой проступок, это чересчур. Административной ответственности, я думаю, он будет достаточно и для его родителей, допустим. Вот, потому что у меня мама сама учитель. И сейчас есть интерактивные доски, тоже все в электронном виде, все с, ну, совместно с компьютерами и так далее. И действительно, это очень тяжело как бы сделать учителям самим. Я говорю, информатики сами не готовы пока к этому. Поэтому я считаю, что уголовное наказание – это слишком сильно для этого молодого парня, ломать ему судьбу. Естественно, в тюрьму, я думаю, его не посадят, но даже... Такая ситуация, когда привлечение к уголовной ответственности, возможно, там какое-то условное наказание, это ни к чему хорошему не приведет, а, возможно, только, наоборот, поломает дальше судьбу парня.
Принято. Спасибо вам большое.
Спасибо. Сообщение. Еще один на жадности погорел. Одну-две отметки поправил бы, никто даже не заметил, а сразу 51 штуку. Дурачок. Понятие простить.
Так, конечно, дурачок. Сколько ему лет? 16 всего лишь. Проведем временную параллель. 80-й год. Ученик подтер двойку в дневнике, и за это уголовная ответственность?
Значит так. Одну двойку... Нет. А теперь представьте, исправил 52 отметки. Слушайте, вы вспоминаете свои истории. Вы вспоминаете свои истории. Я вам расскажу, что было в нашей школе, когда у нас один парень украл классный журнал.
О, Господи, помилуй.
Украл и сжег, танцуя во дворе это где-то и за школой.
Это какие-то ранние Пусси Райт?
Не-не-не, ну, фактически, помнишь фильм «Гараж»? Там документы сжигал этот.
Да-да-да, Мехков.
Моржевод, тюленевед.
Друзья мои, ну, мы совсем скоро, буквально через несколько мгновений, начнем нашу любимую рубрику «Дежавю» и будем с вами вспоминать, как исправляли оценки в тетрадках, в дневниках, что нам было за это, как замечали, какие хитрости были. Ну, естественно, не ради выгоды, как вот все это будем вспоминать, да, не в виде лайфхака, то есть то, чем можно воспользоваться, потому что сейчас совершенно другие времена, и по-другому, наверное, все как-то нужно исправлять.
Вспоминайте, как исправляли оценки вы. Что было, когда родители замечали исправленные оценки? С помощью чего можно было исправить оценки так, чтобы это было незаметно?
Мы только про оценки или про подписи больничные и прочее?
Ну, мы вспоминаем, что мы делали. Подписи директора, подпись родителей подделывали, стирали красной надписью то, что учительница написала, тройку на пятерку исправляли, двойку непонятно во что превращали, пытались ее вообще просто, чтобы она исчезла со страницы тетрадки или журнала. 8 800 200 ровно 9702. Вспоминайте, как это было. Присылайте свои сообщения. Мы их обязательно почитаем через несколько минут. Сообщение 8 967 200 ровно 9702. Оставайтесь с нами. Скоро продолжим. Программа «Главное вовремя».
Комсомольская правда. Главное вовремя.
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
Комсомольская правда. Главное вовремя.
Друзья, программа «Главное вовремя», и мы продолжаем нашу уже рубрику, которая стала традиционной, открываем. Называется она
«Дежавю».
Дежавю.
Да, что это было, да? Это была рубрика «Дежавю». Итак, как мы исправляли оценки? Как мы исправляли оценки в журналах, в тетрадках? Как мы исправляли подписи учителей? Было ли это в дневниках? 8-9-6-7-200-ровно-9-7-0-2. 8-9-6-7-200-ровно-9-7-0-2. Ваши истории на WhatsApp и Viber. И телефон прямого эфира.
8-800-200-ровно-9-7-0-2. Доброе утро, пишет нам Федор. Натирал дневник воском. Было два дневника. Вот это тема. А два дневника, подожди, вот если рассуждать, это как?
Вот это два дневника, один для учителя, другой для родителей. Ну, собственно, ведь они же не без штемпелей, без печати. Ты мог учителю давать один дневник, родителям показывать другой, расписываясь за учителя и ставя за учителя себе оценки, которые нужны. Для тех, кто не знает, зачем натирали дневник воском,
не знаем.
Чтобы невозможно было ручкой поставить оценку. Мы парафином дневник натирали, чтобы ручка не писала. А он их...
Хорошо, ну давайте рассуждать. Сидит учитель, вот я себя на место такого ставлю. Начинаю писать, ручка не пишет. Я что, как дурак с помытой шеей, буду продолжать верить в то, что моя ручка не пишет? Возьму другую. Ну, это как-то так странно. Неужели учителя велись? Такие наивные были. Сама же их и исправляла. На школе была учительница, никогда не ставила двойки, всегда ставила единицы, потому что их потом легче исправить на четверке. Сама же исправляла. Да, у нас тоже, помню, географичка пришла, Алина Андреевна. Как же фамилия-то была? И она всегда говорила: «Кол! Кол!» Да, учитель, первый
вот
учитель
вот
в нашей школьной жизни, которая начала практиковать колы. Да, и постоянно вот колы, колы, колы. А физик говорит: «Ба, два шара, батенька, два шара».
И показывал два пальца,
да,
которые заменяли ему шары, видимо. А, так, ну, что такое два шара? 8 800 200 ровно 9702. Надежда, здравствуйте. Как вы исправляли оценки?
Я не исправляла оценки. Вы со мной разговариваете?
Ну, да, с вами.
Подождите, а у нас вопрос, как вы исправляли оценки? А если вы не исправляли оценки?
Нет, я просто учитель.
А, вот в чем дело. Так.
Ну, сейчас давайте, отчитывайте.
Можно?
Да, конечно.
Значит так, ну, мне вот эта вот тема не нравится в принципе. Вот я вам скажу почему. Если у ребенка 2-2-2-2-2-2-2, или если за урок выставлено 20 и более двоек, с кого надо спрашивать, с детей или с учителя? С учителя надо спрашивать, о чем он думает, когда он ставит оценку. Как он преподает, как он объясняет, какова его вообще политика обучения детей. И еще, когда он выводит эти самые двойки, вот он знает, что ждет ребенка дома за эту пару или за этот колл.
А учитель обязан знать, Надежда, да, что, его, что будет ребенку
вы
дома?
Вы знаете что, если вы учитель, детей все-таки надо жалеть. Или прежде чем ставить пару, надо спросить, а я-то объяснила, на сколько? Угу. На 3, на 5 или на 2 с плюсом. Все поняли меня или нет?
Прям, слушайте, вы говорите прям на разрыв
аорты.
Спасибо вам большое.
Так, но все-таки давайте мы...
Ну, мы просто минутку юмора включили. Это чтобы вам вот, ну, не было поперек горла наша тема. Серьезно.
Да.
Такое хулиганство доброе, детское из прошлого.
Мы не про сейчас говорим. Да. Мы вспоминаем, как мы это делали. Сейчас не исправишь. Сейчас электронные журналы, электронные дневники. Вот до тех пор, пока какой-нибудь новоявленный хакер не появится. Доброе утро. Горячим очищенным яйцом выводили оценки из дневника. Людмила, 56 лет. Сажали муравьев, они съедали оценку.
Да, слушай, это какие-то юные биологи.
Юные биологи, юные химики горячим яйцом.
Ты понимаешь?
Доброе утро. Не помню, какой класс, но подозреваю, что первый в ведомости стирал мокрым ластиком тройку по рисованию, дотер до дырки. Родители пощадили. Это Алексей из Раменска.
У меня единственная тройка по рисованию была. Да, это было очень обидно. Мои родители особо дневник не смотрели. Смотрели табель по истечении четверти. Однажды получил в четверти 3. Так усердно старался исправить. То же самое. Ну, Сергей, ну что же вы, туда и сюда, и Михаилу, и мне. Мы же с листа читаем, потому что огромное количество.
Оценки не исправлял, но дополнительные положительные приписывал и подпись классного руководителя подделывал.
А вот это, смотри-ка, какой ход конем, правда?
Да.
То есть какой-то такой нестандарт. Так, 8 800 200 ровно 9702. Алло, доброе утро.
Александр. Александр, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Вот эти вот стирания, они, конечно, негативно влияют на структуру бумаги, и видно. Поэтому я изобрел состав, проведя бесчисленное количество опытов, которые выводили, вообще бумага нисколько не страдала.
Ого!
И из чего
сколько
состав?
Сколько вам было лет, да? Что за состав?
И раскройте секрет.
Там и марганцовка была, и уксусная кислота. Я говорю, значит, провел бесчисленное количество опытов, и все получилось нормально, бумага не страдала.
Слушайте, ну вы просто... Просто вот... А кем работаете сейчас, если не секрет, просто не...
Водителем работаю.
Водителем, понятно.
Вот. Юный химик.
Эх, вырывали страницу. Вот это моя история. Я просто... Я начинал с того, что подтирал оценку, потом дотирал ее до, в общем, до дырки в стране, понимал, что, в общем, все, надо вырывать, и приходилось просто переписывать страницу. Я оценки не исправлял, потому что... Это ни у кого принципиально не получалось, но однажды поставил себе несколько четверок и пятерок в журнале, учитель увидел ее, это удивилось и вызвал к доске. Как отшептал, никогда больше такого не делал, просто учил, что нужно.
А если сахарным сиропом ввести оценку и посадить муравьев, то они ее снимут так, что потом никто ничего не докажет.
Ну вот, и муравьев.
Фантастика,
да.
Ну вот тебе объяснили. Был студентом в общежитии, талонная система в стране, у нас были карточки на полгода на все виды продуктов. Кому не было 21-го, графу водка просто вычеркивали ручкой. Мы брали свои, собирали еще с девчонок, иголкой стирали эту линию и гладили утюгом. Водки был полный шкаф в комнате.
У меня родители прошивали листы, пронумеровывали. Это чтобы не вырывали листы. То
обалдеть,
есть...
это какая же вот бдительность, да, была какая. Слушайте, я однажды тоже тогда сейчас признаюсь. Я пропускаю вот несколько дней, допустим, в школе. Ну, 2, допустим, подряд, да? 3, хорошо. Шла в детскую поликлинику, и тогда еще выдавали спокойно карточки на руки, да? Ну, мою медицинскую карту. Затем поликлиника была рядом с моей музыкалкой. Я заходила в музыкалку, закрывалась в туалете и писала дико неразборчивым почерком какой-то там диагноз. Ну, там, отлистывала и просто копировала, да? Ну, мало ли, какой меня врач принял, не участковый. Потом шла, соответственно, к какому-то врачу и закрывала справку. С
нормально?
Чистой совестью в школу.
Да, очень хорошо.
Слушайте, мне сейчас так стыдно. Ну сказала все. Да, я думала, легче станет, пока еще не отпустила.
Так, оценки не скрывал, предпочитал честно исправлять, а вот прогуливал частенько с помощью подделки подписи мамы в записке. Да, ведь мы же освобождение писали сами себе.
Нужно провести реакцию с помощью катализатора, капнуть валерьянки на отметку и пригласить кота.
Он все слижет.
Кота меня ты позовешь. Хакеры уже появились. Вчера новость читал. Ученик из правящей оценки электронной дневники пойдет под суд. Да слушайте, Петр, вы поздно включились. Мы от этой новости оттолкнулись. Учился примерно в 5 классе, когда учитель ставил двойку. Я всегда говорю, что забыл дневник, ни одной двойки не было.
Все, добрые, друзья, учителя были. Спасибо большое. Вас впереди ждет автомобильная рубрика. Вам, насколько я понимаю, Андрей Гречаник сегодня будет в эфире отвечать на ваши вопросы. Вы можете уже их присылать на номер Viber и WhatsApp 8-9-6-7-200-97-02. 8-9-6-7-200-97-02. Мария Бачинина
и Михаил Антонов.
Встретимся через несколько минут.
Тебя рассказ первой зданий старых. Нету ярмарки цветной на бульварах. Продавщицу у метро дразнят астры и ситро. Только не надо одной поздно возвращаться домой. Только не надо одной поздно возвращаться домой. Числах мая, так доверчиво просты все сомнения и мечты. Только вот не надо одной поздно возвращаться домой. Только вот не надо одной поздно возвращаться домой.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107.2 FM, Кемерово 89.8 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Утренний информационно-аналитический канал «Комсомольская правда». Главное вовремя.
Итак, друзья, программа «Главное вовремя». Мы продолжаем. Мария Бачинина.
Михаил Антонов. Давайте посмотрим на новостные ленты. Ну вот если сначала пройтись по серьезным заявкам, это Яндекс, топ Яндекса. Первое, конечно, политическое, о том, что предложил Дональд Трамп казнить нью-йоркского террориста. До этого звучало, что ему может грозить лишь смертная казнь. Российская Федерация заявила об отсутствии доказательств вмешательства в выборы Соединенных Штатов. Ну и что еще можно сказать? Что вот, лыжников защищать. Ну, об этом мы, я думаю, поговорим в новостях спорта, да, что политическое решение Международного олимпийского комитета там
Что еще обсуждается? Цена на нефть Brent превысила $60 за баррель. Это хорошие и позитивные новости. Если перейти на сайт «Комсомольской правды», то kp.ru, мы вас также всех туда рекомендуем обращаться.
Переходить.
За свежими новостями. Можно прочитать статью «Как кошмарят бизнесменов». 10-ю часть закладывают в бюджет, чтобы дать на лапу. Почему американцы используют именно русские биоматериалы? Это по следам заявлений Владимира Путина о том, что происходит. И у наших спецслужб есть данные о том, что происходит сбор биоматериалов именно у россиян.
Слушай, ну, я много встречала ироничных отзывов об этом высказывании президента. И мне всегда вот хочется спросить, вы сами-то умные? То есть, по-вашему, президент может сказать глупость? Да, вы знаете, даже если захочет, ему посоветуют этого не делать. Ну вот если вот так уж пофантазировать, первое. А второе, видимо, эти люди, они не знакомы с документом несколькомесячных давности о том, как США закупала уже, объявила, да, как госзакупку биоматериал. Но об этом, обо всем можно, конечно, читать в интернете. Так, равноправие мужчин и женщин наступит. Это новости экономики, как ни странно. Через 100 лет это Всемирный экономический форум. С таким прогнозом выступил в четверг. Ты понимаешь, Михаил Михайлович? Давайте посмотрим еще на социальные сети. Что у нас с вами там лидирует?
В социальных сетях лидирует одно. Завтра, 3 ноября, старт продаж iPhone X в России. В России очередь за айфоном начали занимать за двое суток.
Снова мы в те же грабли, в ту же лужу. Первая строчка, что мы видим? За час я нажимаю, да, Медиаметрикс. Секс за айфон, на какой разврат, согласно... Ну, понятно. Понятно, что этот ресурс просто мастерит заголовки именно такого плана. Это любимая тема. Так вот, на что согласны девушки ради гаджета? Ты понимаешь?
81 тысяча рублей. Это минимальная цена.
Хорошо, что не девушек.
А у одного из магазинов компании Apple уже устроено дежурство. Количество собравшихся превышает. Вот это было 6 часов назад. 100 человек. То есть начнет, всем пришедшим раздали порядковые номера. С сегодняшнего дня начнется перекличка, которая будет проходить раз в 3 часа. Для тех, кто не отзывается, вычеркивают из списка возможных первых обладателей iPhone X. Ну и я напомню, на улице они и ночью стояли. Они вот эту ночь прошло. -3 было.
Мишка, пока ты не договорил, я просто хочу слушателям оставить место и так заранее кинуть клич. Вы зачем так бились? За что вы так бились? Зачем вы так стояли?
Последний раз, когда вы действительно долго стояли в очереди.
Понятно, что оглянувшись назад, ты хватаешься за голову и думаешь... Господи, это же всего лишь вареная колбаса. Но у каждого времени есть свой герой, так сказать.
Или вареные джинсы, или сапоги.
Давайте, напишите нам, за что вы последний раз так бились и зачем так долго стояли? 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. Это WhatsApp и Viber.
Телефон прямого эфира 8-800-200-0-9-7-0-2. Вот эти вот номерочки на руках, переклички через каждые 3 часа. Вы зачем последний раз так долго в очереди стояли? Вот со всеми этими атрибутами, о которых мы вам сейчас рассказали. 8-800-200-0-9-7-0-2 и присылайте свои сообщения 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. Москва окончательно оторвется от реальности. Слушайте, ну вот...
А слушайте, от какой реальности? С новым айфоном?
Ну, просто да, видимо, в Москве это все вот происходит, а в других городах нет. Я уверен, что там, где есть магазины Apple, там тоже есть очередь. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Алло. Алло.
Да, доброе утро.
Доброе утро.
Как вас зовут?
Андрей, здрасте, Москва. Знаете, я последнее, что помню, зачем я стоял, это 88-й год или 89-й, мне 9 лет, и мы с мамой стояли в магазин «Орленок» за брюками к школе.
Я думаю, за велосипедами. Был же такой.
Да, и мне кажется, те люди, которые помнят, вот они по собственной воле, конечно, ни в какие очереди сейчас не встанут. Ни за айфонами, ни за еще...
Кроме поликлиники, наверное, да, там государственной.
Спасибо.
Спасибо вам. Поставить машину на учет ГИБДД 2 дня ушло.
Да. Вот, ребята, вроде бы, смотрите, только что человек нам сказал. Великолепную вещь сказал, что у того, у кого есть огромный советский опыт, не захочешь никаких очередей сейчас, потому что это ад на земле. Так вот, кто и где и когда нас в этот акт погружает в современной жизни, когда миром правят машины, все роботизировано, да, через 8 лет вообще тут 10 миллионов останутся вроде как без работы, потому что роботы займут наше место. И вот, пожалуйста, поставить машину на учет.
А может, вы за каким-то билетом стояли? Например, да?
Это в театр.
В театр, наконец. Или на концерт приехавшей западной звезды. Может, вы мечтали попасть там, я не знаю, на концерт. На кого можно мечтать сейчас попасть?
Да ну на кого хочешь можно мечтать.
А, загранпаспорт 5 лет назад. В детстве с мамой за сахаром стояла в очереди. В 90-е за мебельной стенкой. Ночью тоже, да?
Ой, мамочка. 8 800 200 ровно 9702. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Вы откуда, Игорь?
Да, со Старопольского края.
Так. Где стояли? Зачем? Как? Когда?
Последний раз стоял в 2014 году. Сыну паспорт делали когда? Был какой-то дурдом самонастоящий. Люди приходили с 4 часов утра, записывали эти записочки, под камешки ложили на подоконнике. Причем этот список выкинули куда-то, и образовалось 2 списка. И 2 противоборствующие стороны там чуть ли подрались в 8 часов утра, когда открылся паспортный стол. Такой у нас была ситуация такая.
Вот это да, вот это да. Паспорт.
А по поводу РЭО ГАИ, прекрасно, значит, менял супруге права, водительское удостоверение. И пришел, то же самое, очередь, коридоры, и объявление по госуслугам. Замечательно все прошло, записался, скидочку получил. И в течение 15 минут заменили права.
Здорово, спасибо.
Спасибо. Слушай, ну давайте немножко вектор поменяем. А зачем готовы стоять? Зачем готовы стоять и сейчас, и сегодня постоять, так сказать, не на жизнь, а на смерть? Давайте теперь в этом направлении.
А я пока почитаю то, что...
Я напомню средства связи, да. Секунду буквально. 8-9-6-7-200-ровно-9-7-0-2. Теперь давайте, зачем мы готовы постоять, несмотря на то, что 21 век, комфорт, и как бы правит человек.
Вы...
Или что-то там пахивают роботы, да.
Да, вы увидели и встали в очередь. Здесь же есть объяснение, почему эти люди стоят у магазина Apple. Есть у них деньги, они хотят не просто... Мы же понимаем, что это не дефицит, что этот iPhone 10 появится и будет лежать. Они хотят, это все, это фанфики, стать первым обладателем, стать в числе первых. У меня это появилось раньше, чем у вас, и поэтому я круче. Так, что здесь пишут? Это снова паспортный стол. В 2008 году машину ставил на учет 2 дня. Списки писали, талмуды, ужас. За кубиком Рубиком в 86-м году.
О, Господи, слушайте, давайте про современность побольше. В поликлинике, так, за детскими носками. Недавно на почте за посылкой с Алиэкспресс. Вот тебе, пожалуйста. На почте, да, очередь, я помню. За билетами в кино, да, пожалуйста, здравствуйте. Как вас зовут? Борис, уже сказали нам. Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте. Ну, скажем так, права я поменял, без очереди, по госуслугам очень удобно, там прочее, прочее, прочее. А вот зачем готов стоять? Я готов стоять, первое, либо за деньги, либо за услуги, которые мне обойдутся бесплатно. Ну, например, за участком земли на Дальнем Востоке, если я бы захотел бы туда поехать. Ну, я там теперь живу.
В поликлинике, значит, бесплатному врачу, да, готовы постоять?
Поликлиники – это спорный момент. Я, дело в том, что я как бы считаю, что там должны достаточно быстро в условиях стандартов делать, но у нас там не делается в условиях стандартов, и поэтому там я стою не за деньги, а за время.
Ну,
спасибо,
понятно, да.
Спасибо вам.
Спасибо.
А вот очередь в садик 7 лет назад 2 недели стояли.
Кошмар какой.
Это я помню.
Присылайте свои сообщения 8-9-6-7-200-97-02. Продолжим через несколько минут.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый «нац-вопрос» встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Продолжается программа «Главное – вовремя». Мы здесь про очереди говорили. И, кстати, кто-то стоял в очереди, чтобы увидеть... вождя мирового пролетариата. Мавзолей Ленина.
Как же, вот. Как же мы забыли, друзья мои?
Да?
Это вообще, как это нам в голову не пришло? А ты был в мавзолее, Михаил Михайлович?
Был.
Был. Я никогда в жизни не была в мавзолее.
Стерты воспоминания, потому что это было в детстве.
Потому что лица стерты, маски тусклые. Нет, просто и это, там затемнено.
Это то ли, нас, то ли я был октябренком, то ли это было еще до школы
детей
каким-то
водили,
образом.
Да,
да. Да,
а
да,
вот
да.
Кому сейчас скажешь, в суд подадут детей на труп водить смотреть?
Ну, минуточку. В музей Востока сходим, ходим, в мумии смотрим, тоже трупы, между прочим. Тоже трупы.
Ну да, они жутко, они, наверное, более жуткие, чем Владимир Ильич. А вот я не была, но мнение имею. Вы знаете, как у нас принято. Вот чего все вокруг ходят да около, хоронить? Он уже захоронен, он под уровнем земли. Но, ниже уровня поверхности.
Ну, под словом «похоронить» имеется в виду закопать холмик, крест, памятник и так далее. Почему мы об этом заговорили? Валентина Матвиенко вдруг неожиданно... Ну, а почему неожиданно? Потому что вполне ожидаемо. Сейчас опять Октябрьская революция, Ленин. Мы, кстати, про Ленина будем говорить очень много. В следующем часе, когда Владимир Хатиненко, режиссер, к нам придет, который снял в роли вождя
революции,
вождя мирового пролетариата Евгения Миронова. Так вот, что сказала Валентина Матвиенко. Захоронение тела Ленина произойдет, когда будет найден неконфликтный способ решения этого вопроса.
Да, она давала интервью, но понятно, что это все-таки, конечно, в разрезе праздника, в разрезе исторических событий. Хотя нет, я считаю, что это праздник до сих пор. Вот день народного единства для меня ни о чем. День Октябрьской революции – это да, это праздник. Так вот, я считаю, что идти напролом, цитирую я дальше – Валентину Матвиенко. Ломать через колено в таких вопросах нельзя. Уверена, когда-то перезахоронение произойдет. Его следует осуществить тогда, когда общество придет к консенсусу по этой теме. Конец цитаты. Ну, что тут рассуждать? Абсолютно верная точка зрения, абсолютно логично все. Не надо ломать через колено, тем более.
Давайте услышим, естественно, когда разговор идет о вожде мирового пролетариата, да, естественно, существуют люди, которые против того, чтобы Ленина вообще трогать. Мавзолей, мемориал, память. И кто главный защитник? Геннадий Андреевич Зюганов, лидер КПРФ в нашем эфире.
Ленин похоронен на основании решения высшего государственного органа съезда. Это решение соответствует мировым канонам. Тело Ленина лежит на 2 метра ниже уровня земли. Это соответствует православным канонам. В соответствии с нынешним законодательством российским, любое перезахоронение должно быть согласовано с родственниками. Мы принимали у себя родственников всех, кто захоронен на Красной площади. Все члены семей заявили, что они категорически против любых перезахоронений и любых раскопок. Поэтому никто ничего трогать не будет. А если кто полезет, мы их оттуда подгоним.
Это сказал Геннадий Зюганов, а у нас появились люди, которые хотят стать официальными кандидатами в президенты. О своих президентских амбициях они заявили. Ну, самые известные и на слуху фамилии, естественно, там Ксении Собчак и Кати Гордон, которые тоже в своих программах тут же начали поднимать эту тему. Тему тела вождя революции.
То своего тела, то тело вождя.
Тезисы будущих кандидатов в президенты давайте услышим.
Я Ксения Собчак, мне 36 лет. Я против всех, Крым украинский, Ленина похоронить.
Я Катя Гордун, мне 37 лет, я за женщин и детей. Про Крым еще поговорим. Ленина похоронить.
Вы понимаете?
За чьи деньги банкет?
Я не знаю, за чьи деньги банкет, но и Екатерина Гордон, и Ксения Собчак высказались, а сразу же сказали, что Ленина надо похоронить.
А чего ты от них ждал? Вернее, а чего вы от них ждали другого? Так они, простите, совершенно другого поколения ягоды.
То есть, вот, а почему, вот, казалось бы, зачем трогать? У других ягод другие проблемы. Почему, когда вот появляются эти молодые кандидаты, они сразу начинают говорить о вещах, о которых они мало чего знают?
Не, ну, не, ты тоже так не загибай, мало чего знают. Собчак сколько ей лет?
37.
Нет, Собчак 37, да?
Да, да.
Гордон
да,
тоже 37.
Фактически, какого? Ну, они погодки, ладно, неважно.
Да.
Ну, в общем,
30. Даже если они моложе нас с тобой вместе взятых, Видишь, как я так обошла. Так вот, если они моложе, то не знать про Ленина, ну, врет. И не знать масштаб отношения, да, и важности нахождения, и то, что коммунистическая партия существует, и она огромна, это наивно так
они
полагать.
Сразу они берут и бьют по болевым точкам. Значит, Сталин террор, Собчак, Ленина похоронить, значит... Ты понимаешь?
Я поняла. Ты имеешь в виду не то, что ты согласен, а то, что, мол, края не замечают.
Да не то,
слишком много.
Не то, чтобы края. Они работают на самых провокационных заявлениях. Они работают на самых провокационных...
Ну, они отдают себе в этом отчет.
Я не знаю. 8-9-6-7-200-ровно-9-7-0-2. 8-9-6-7-200-ровно-9-7-0-2. Ну, казалось бы, да, молодой человек, ну, приди. Ну, оставь ты Сталина и Ленина. Это история. Начни говорить по... Ты же на ровесников работаешь. Ты же хочешь электорат-то, в том числе и молодежь, подтащить.
В общем, зачем вот Ленин, Сталин, Хрущев, ладно, Крым, хорошо. Вы работаете с настоящим и с будущим. Оставьте то, что вот здесь сейчас. Вот исправлять, копья ломать об это, считай. Ну, всем понятно то, что с Крымом это, конечно, возмутительная история. И, в общем-то, с исторической точки зрения меня прям аж коробит, когда начинают вот говорить. Ладно, а то я сейчас зайду не в те дебри. Мы хотим обсудить с вами вопрос, друзья мои.
8-800-200-97-02. Те ли эти тезисы, на которые должны вот эти вот молодые кандидаты в президенты делать акцент? То есть Хрущев с Крымом, Сталин с террором, Ленин с революцией. Может быть, играть-то нужно совершенно на других проблемах? А то ведь все как под копирку. То ли друг за другом повторяют, то ли еще что-то.
Меня вот это
или это самые популярные резонансные темы? Потому что сколько будут вот существовать наше поколение, столько будут копья ломаться о том, надо хоронить Ленина или не надо хоронить Ленина.
Меня удивляют такие слушатели, как Артем, который пишет, оставьте уже Владимира Ильича, Собчак, Гордон, курицу могут только... Артем, вы считаете, что вы умно написали? Не надо, вы встаете в ряд с теми же людьми, которые пишут про то, что Собчак лошадь. Но это уже не модно и не актуально, особенно когда она иронизирует сама над собой и выходит в костюме лошади. Это уже как-то действительно странно.
8-800-200-97-02. Ибрагим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Я считаю, что над этими вопросами нужно было бы давно поставить точку. А не стоять в раскорячку и по каждому поводу оправдываться и не ставить точку над вопросом. И Сталина как преступника, и всех остальных вопросов. А что касается...
Не, подождите, Ибрагим, встречный вопрос. Прошу прощения, что перебиваю. Да-да. Вот вы сказали эту фразу, я, допустим, согласна. И возникает вопрос, а чего же до сих пор не поставили точку?
А потому что каждая политическая сила, приходящая к власти, начинает заигрывать с определенным контингентом людей, которые присутствуют у нас.
И молодые политики, они должны заигрывать с контингентом, которым важны фигуры Сталина, Ленина, Хрущева? Или только с молодежью, Кесарева?
Нет, я считаю, что Собчак, как политик, очень четко поставила акценты, расставила честно и сказав правду. Другое дело, кому-то это нравится, не нравится, но она правду сказала.
Не, подождите минуточку. Значит, правда у всех своя. Значит, Собчак сказала, значит, Сталин тиран. Кто-то скажет, да, это правда, а кто-то скажет, нет, это неправда. Понимаете, вы так безапелляционно говорите, да что нет, она сказала
почему?
Правду.
Нет, человек говорит свою точку зрения. Для него она сказала правду.
Вот.
Это очевидно, это понятно.
Фраза «для меня» не прозвучало. 8-800-200-97-02. Телефон прямого эфира. 8-800-200-97-02. Почему молодые политики делают акцент именно вот на всех этих исторических персонажах и делают реверансы в сторону истории? Да.
Миш, ну вот скажи, пожалуйста, обязательно найдется тот, кто скажет «курица, лошадь», и обязательно 3-4 раза найдется тот, кто скажет «в стране больше проблем нет».
А, ну...
Ребят, честно говоря, устали вот
Алишер,
этой фразой.
Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да,
здравствуйте,
пожалуйста.
Алишер.
Мое мнение, я считаю, что эти молодые политики, наши две девушки, они просто-напросто понимают, что выборы, скорее всего, проиграют, и просто поднимают эту тему ради своего пиара, ради того, чтобы давно их не было на
Да это понятно, мы же это обсудили уже, Алишер. Вот эти темы, мы говорим о том, что кесарю кесарево или все-таки слесарю слесарево?
Ну, я считаю, что, конечно, эти темы поднимать сейчас нельзя, потому что пока это поколение, для которых эти символы, они важны, это поколение пока у нас достаточно велико, а эту тему вообще поднимать не следует.
Понятно, ясно. Спасибо. То есть оставить эти темы как и вообще сделать их запретными, может быть, для обсуждения. Спасибо большое. Продолжим через несколько минут. Это программа «Главное вовремя».
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Присоединяйтесь к нам. Прямой эфир идет в Ютубе. Набирайте прямой эфир радио «Комсомольская правда» и попадайте в программу «Главное вовремя». Смотрите и слушайте. Мария Баченина.
Михаил Антонов.
У нас сейчас будет небольшой опрос, который мы с вами проведем. Опрос следующий. Сначала результаты, которые были получены мониторингом, который провел Общественный народный фронт. Опрос следующий. Молодым врачам не доверяют, как выяснилось, не только пациенты, но и коллеги. В общем-то, врачи высказывают недовольство уровнем подготовки молодых специалистов, которые приступают к работе сразу после окончания медицинских учебных заведений. Ну и, собственно, подготовить хороших врачей мешает и объем бумажной волокиты у ординаторов, и отсутствие доступа к практике, и нехватка времени у преподавателей. И в итоге получается такая картина. Молодых врачей не очень-то приветствуют и пациенты, и коллеги. Все очень просто, друзья. Здесь сегодня будет следующий опрос. Вы наверняка общались с врачами. С врачами такого возрастными, старшего поколения, и с врачами молодыми. И вот когда выбор стоит перед вами. Представьте, вы приводите ребенка или приходите сами, и перед вами стоят два врача. Один похож на доктора Айболита, бородка, лучистые глаза. Пристальный взгляд.
Ленина какого-то описал, да?
Молодой врач из-под халата выглядывает татуировка и набитая рука, забитая вся татуировками.
Прекрасно.
Вот, хипстерская прическа. Вот. И
серьга
тоже,
в ухе.
Серьга в ухе. Но это тоже врач, это тоже специалист. И у того, и у другого есть диплом.
И дальше вы не знаете ни опыта, ни пациентов,
абсолютно,
ни каких-то отзывов. Просто возраст. Давайте по-честному. Просто возраст. Вот этот показатель, как будет влиять на ваш выбор.
Если бы молодость знала, если бы старость могла. Итак, молодой врач. Открываю телефоны для голосования. 637-6519. Я выбираю молодого врача. 637-6519. Я выбираю более опытного и пожилого врача или врача в возрасте. 637-6518. Молодой. 637-6519. Врач в возрасте. 637-6518.
Код Москвы.
495. Ваше сообщение 8-9-6-7-200-97-02. 8-9-6-7-200-97-02.
Ну и на Ютьюбе у нас трансляция, прямой эфир радио «Комсомольская правда». Если вы включите, сейчас вы можете увидеть, как я голосую, набирая вот 637-65-18.
Ты за молодого?
Да.
Есть аргументация, пожалуйста. Ты пока набирай, объясни, пожалуйста.
Что-то у меня пошел... ну хорошо, я просто не слушаю.
Пошел сигнал.
Да. Смотрите, какая моя аргументация? Во-первых, аргументация в плане возраста это для меня не показатель. Мне, конечно, надо копнуть чуть глубже. Это нормально.
Так.
Какие-то отзывы, возможно, почитать или собрать от знакомых. Посмотреть, если я буду не удовлетворена своим визитом или диагнозом или еще чем-то, я пойду к другому специалисту. Для меня показатель не возраст. То есть...
Первый выбор, почему для молодому будет отдано предпочтение?
Хороший вопрос, почему молодому? Да потому что, мне кажется, Не знаю, дай мне подумать минутку.
637-65-19 выберу пожилого. 637-65-18 молодого. Подождите, наоборот все. Ты на 18 проголосовал? Ты проголосовал за пожилого врача? Еще раз. 637-65-19. Выбираю молодого. 637-65-19. Молодой. 637-65-18. Пожилой. Ты за пожилого проголосовал. Я минус один голос уберу. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Сергей, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, Москва. На личном опыте мне где-то было 24 года. Заболел живот.
Так.
Приехал молодой врач, приехал средний врач. Молодой сказал гастрит. Средний сказал, значит, завтра сходи к врачу, у тебя отравление. На следующий день приезжает с утра, знаете, такой дедушка, как приключение желтого чемоданчика.
Во-во-во-во-во, такой, да, да.
Да, во. Говорит, ложись, сынок. Надавил на живот, резко отпустил. Говорит, собирайся, у тебя аппендицит.
И все, да?
Все. Да, быстренько вырезали. Мне 53 года сейчас.
Понятно, то есть
вы выжил и дожил. Поздравляем, спасибо. Я могу сформулировать.
Наконец-то.
Ну, вот это ты. Это ниже пояса.
Не, почему? Да? Ну, собственно, мы ждали,
мне
пожалуйста.
Мне кажется, что молодым интересно, то есть я не вычеркиваю из их списка желание развиваться, желание действительно обучаться, квалификации повышать, конференции, научные конференции. Видимо, это опыт моих знакомств каких-то. И вы знаете, если говорить об историях, например, об историях вот подобной той, которую сейчас мы выслушали в эфире, то у меня есть противоположным эффектом. Ну, то есть зеркально, не буду сейчас рассказывать. Ну, то есть, когда наоборот, молодой сделал как надо, а вот старый по закалке, вот это ему опыт, может, и помешал.
8 800 200 ровно 9702. Я отвечу на этот же вопрос, так же, как и Мария, через несколько минут. Но сначала Анну услышим. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Ну, вы знаете, у меня в последнее время несколько таких парадоксальных случаев. Я как бы считала, что да, есть старая школа, когда хорошо учили, все. Но в последние там пару месяцев мне приходилось сталкиваться много с врачами, и с детскими, и со взрослыми. И эти врачи были, ну, скажем так, двух категорий. В районе 30 лет.
Так.
И в районе 55-60.
Ну, нормально, молодой, пожилой, и, нормально, так.
Да, и я поняла, что вот мне либо повезло, либо все-таки как-то звезды так сложились, не знаю. Но молодые врачи оказались грамотнее и компетентнее.
Mm-hmm.
Хотя вот, ну я же говорю, я всегда была противоположного мнения. У нас не очень хороший медвуз в городе.
Mm-hmm.
Ну прям не очень хороший. И поэтому всегда молодых опасались. Но вот у меня был такие, вот причем, ну я с четырьмя или с пятью врачами, вот молодыми именно столкнулась. И они оказались грамотными, хорошими специалистами.
Ясно, спасибо большое. Ну, теперь во время мою историю рассказывать очень быстренько. Пока телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Я за людей в возрасте. Почему? С одной стороны, они, может быть, каких-то новейших технологий не осваивают. Вот к нам приходят в рубрику «Я только спросите», друзья, каждую среду в 10.05 к нам приходят, как правило, молодые врачи. Но они ездят на конференции. Вот, пожалуйста, лазерный офтальмолог, который делает лазерную коррекцию зрения. Да? И вполне возможно, лазерный офтальмолог нынешнего поколения, офтальмолог прошлого поколения, это совершенно два разных окулиста.
Не, ну согласись, что старым же, вернее, ладно, извините, пожалуйста.
Пожилым,
да, прошу прощения. Никто же не запрещает это делать. И они тоже, в том числе. Все относительно меня вот... Почему мы вообще затеяли вот такой опрос? Казалось бы, однобокий и неглубокий. Да потому что, извините, Общероссийский народный фронт себе это позволил. И вот показать, насколько это неглубоко, странно, ну и наивно, это мягко, как говоря, и тратить, соответственно, на это деньги, ну, и публиковать это на сайте медицинском. Это
так вот, я согласен с Общероссийским народным фронтом.
Когда ты согласен?
Я согласен, потому что я тоже не доверяю молодым врачам. И я понимаю, что им не хватает практики, опыта, и все это придет только с годами. Вполне возможно, они ездят на пресс-конференции, на семинары, на лекции, и вполне возможно, они некоторые из них гениальные врачи, но доверять я буду все равно людям в возрасте.
Простите, тогда нужно ставить вопрос, а через какое время приходит достаточный опыт, чтобы ты начал доверять?
Ну, наверное, да. И до какого момента врач может считаться молодым?
И это тоже. А если считать, допустим, количество операций, проведенных за неделю, месяц, то там опыт идет семимильными шагами. Ну, это я в хирургию, да, заглянула.
8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, Сергей, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе. Я вот вас слушаю и все время задаю себе одним и тем же вопросом. Вот почему вы всегда рассматриваете последствия и никогда не думаете о причинах? Вот всех наших бед и всех наших проблем. Ведь одна единственная причина в наших проблемах – это в том, что у нас в стране нету ответственности. Самое главное, когда человек будет знать, что за то, что он сделал, будет отвечать, вот только тогда появятся нормальные люди, которые будут способны сделать любую работу.
Но у меня есть ответ на ваш вопрос. И в узком секторе, как медицина, если брать всю страну в целом и вообще, то есть все области, по поводу ответственности. Если вы считаете, что врачи чувствуют себя безнаказанными, напрасно. Последние юридические такие исследования или же какие-то данные статистические, что вот эти социальные дела, они на острие атаки. И они сейчас, ну, в топе находятся в плане обвинений врачей и так далее и тому подобное. То есть говорить, что врач чувствует абсолютную безнаказанность, это напрасно, вы так считаете?
А теперь я, как человек с минимальным медицинским образованием, тоже скажу, ни одного хирурга вы не найдете, хирурга практикующего, да, полостного хирурга, у которого бы пациент не умирал на столе.
Слушай, ну
Сейчас, секунду. Нету ни одного такого хирурга без человеческих смертей. Вот. То, что болезни маскируются, мы знаем. Что иногда ставится диагноз, который потом оказывается неверным.
Далеко... И почему это происходит?
Это не от плохой диагностики, это болезнь замаскировалась, и только потом, в результате анализов, которые берутся, выявляется болезнь.
Да вот смотри, как ты сам себя же...
Первоначальный диагноз может быть неправильный. Это не ошибка врача. Он действует по симптомам, потом он смотрит на клиническую картину.
Миш, ну мы же с тобой сейчас говорим немножко о другом. Я с этим согласна. Вот смотри, почему я сказала перегиб? Хирурги, это, ну, действительно, здесь не надо брать в пример, когда в руках скальпель и на кону жизнь или смерть, когда серьезная операция. Давай говорить о терапии, о неправильных диагнозах, после которых наступают беды или трагические финалы. Я вот про это говорю. Не про то, что вот совсем там, где-то в хирургии, где действительно это рядом идут жизнь и смерть.
Вы что, хотите, чтобы врачи перестраховывались и действовали исключительно по методичкам?
Нет, это тоже, я считаю, не актуально. Почему? Я считаю, что вот анализы...
Потому что
сказал...
они будут бояться ответственности, и, да. Когда нужно принимать экстренные решения, они трижды перестрахуются в семью анализами.
Нет, вчера сидела здесь педиатр и сказал, что не дай бог пропустить пневмонию скоротечную. Тут же надо отправлять на рентген. А у нас дети мрут от пневмонии, которую не заметили. Замаскированная, кстати, болезнь.
Замаскированная и не всегда, да, маленькая.
Учат по методичкам.
Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. 8-9-6-7-200-97-02. По итогам голосования все-таки старые пожилые врачи победили с результатом в 70%.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут мать всего зеленого.
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени.
Thank you.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Друзья, программа «Главное вовремя». Напоминаю, что вчера мы Диму вылавливали, ведущего нашей рубрики «В коридорах власти», Дмитрия Смирнова, вылавливали фактически в самолете. Он отправлялся в теплые и жаркие страны, в Тегеран, вот, где должна была состояться целая череда мероприятий. Я так думаю, что сегодня вот с рассказом об этой череде и об этих мероприятиях Дмитрий и поделится с нами в традиционной рубрике.
В коридорах власти.
Дима, доброе утро.
Доброе утро.
Ну, рассказывай.
Хороший задел. Доброе утро, Дмитрий.
Да.
Рассказывай. Рассказываю. Владимир Путин вчера посетил действительно Иран, столицу, вот город Тегеран. Я думаю, что Владимир Путин был, пожалуй, за последние, да не знаю, за сколько лет, может быть, за 50, может, за 100, а может, за все существование города Тегерана, иностранным правителем, который извинялся перед его жителями, он, выступая уже в заявлениях для прессы по итогам трехсторонних переговоров с президентом Ирана и президентом Азербайджана, он первым делом извинился перед жителями Тегерана за терпение. Мы тут вот раз много ездили туда-сюда, задавали вам дорожные проблемы. Вы уж, пожалуйста, нас простите. Спасибо вам за то, что вы набрались терпения. Я вот подумал, что никто никогда, наверное, в Тегеране таких слов не говорил. Вот я не знаю, кто это мог вообще сказать.
Но это достойно. Я считаю, что это достойно. Как бы кто из нас не относился к президенту по-разному, это шаг сильного. А знаешь, тут же скажут ведь, да это специально, ведь это же выглядит как жест сильного человека. Ладно, это хозяйки на заметку. Дим, ну вот уже опубликовали о том, что верховный лидер Ирана сказал о том, что мы способны, я цитирую, отразить американские санкции и изолировать Америку, отказавшись от доллара и заменив его национальными валютами в двусторонних и многосторонних операциях. Дим, объясни, пожалуйста, ну так сказать, на пальцах, если возможно, как это может выглядеть в реальности? Потому что читаю, понятно, а вот представить сложно. Если можешь, помоги, пожалуйста.
Да. Надо начать с того, что то, что ты сейчас зачитала, это подтверждение того, что иранцы, то есть вообще не умеют организовывать международные встречи. В принципе, там, бог с ними, это наше традиционное приключение в Иране, да, там, когда журналисты не пускают никуда, когда делегацию задерживают, там они с кулаками пробиваются.
Да, давайте мы вспомним вообще историю. Тегеран 43 с трудом прошел. Со скрипом, да.
Да. Так вот, вот то, что вы читаете, это закрытая часть разговора Владимира Путина с верховным лидером Ирана. Ну, тот, кто не в курсе, тут краткая политическая справка. В Иране есть два лидера. Это первый, это верховный лидер этого Хамини, а второй, соответственно, президент Рухани. Вот. Обе встречи прошли, мягко говоря, в крайне закрытом режиме. На первые журналисты просто пустили посмотреть, вернее, даже не пустили посмотреть, просто вот показали фотографии это с Хамини. А второй Рухани дали послушать четыре слова первых. После чего Иран всех выгнали. И уже когда вот мы улетали, практически это было ночью, там самолет шел на взлет, пошли новости, слова, вот то, что вы читаете, и прочие другие иранцы. И выяснилось, что они выложили на свои сайты, на сайты, соответственно, верховного лидера и президента, всю абсолютно закрытую часть разговора Владимира Путина с двумя вот этими мужчинами.
Дим, ну аплодисменты же.
Никогда. Это, в принципе, вот этого невозможно делать. Вот, никак. Но они, видимо, решили, что так проводятся международные встречи. И не погнушались. Вот, поэтому мы сейчас знаем много действительно интересных подробностей. И про то, что говорили с одним и с другим. И про то, что предлагаю, да, действительно, Хамини изолировать США каким-то образом. Про идею отказаться от расчета в долларах, она не новая, она уже используется со многими другими странами, например, с Китаем вовсю. Он покупает у России газ за рубли, Россия покупает у него товары за, соответственно, юани, и это просто расширение этой истории. Там другое дело, что он предлагал, насколько вот я успел посмотреть, еще использовать их национальные валюты вместо доллара в общении с другими странами региона. Как вот это будет происходить, я не очень понимаю, как вот Иран может торговать с Сирией за что-то, за местные деньги, которые там и там сильно обесценены. Ну, Идея хорошая.
Хорошо. С Аятолой встретился. А еще же была встреча президентов России и Азербайджана. Она чем завершилась? И, опять же, это был закрытый формат, насколько я понимаю, да, Дим?
Ну, это был такой протокол, потому что, собственно, официальное мероприятие — это трехсторонний саммит России, Иран, Азербайджан, так называемый условный Каспийский форум. В прошлом году, да, это происходило в Азербайджане, в Баку. Настолько всем понравилось, что решили, да, встречаться каждый год. В этом году поехали в Иран, в следующем году будет подобный саммит в России, по всей видимости, в Астрахани, там есть опыт проведения международных встреч. Вот. И, соответственно, раз уж приехали, то почему же не пообщаться с господином Алиевым, Владимир Путин, господин Алиев побеседовали, это было непродолжительно, действительно, там была небольшая протокольная часть открытая, потом закрытая, но я думаю, там никаких сенсаций не было, потому что проблем побеседовать двум президентам постсоветских республик не существует в данном случае.
Что сегодня будет?
Сегодня рабочие встречи, там целый цикл в Новоогарёво. Вот, не знаю, что будет публичным, посмотрим, но уже скоро начнутся они.
Дим, тогда ждем твоих подробных отчетов в завтрашнем нашем эфире. Хорошего тебе плодотворного рабочего дня. Дмитрий Смирнов был на радио «Комсомольская правда» в рубрике «В коридорах власти».
Спасибо.
Мы же через несколько минут с вами встретимся в начале следующего часа. Готовьте свои вопросы. Российский режиссер, человек, который представит, собственно говоря, через несколько дней свой новый фильм «Демон революции», Владимир Иванович Хатиненко у нас сегодня в гостях. Можно задавать свои вопросы.
Давайте я напомню, чтобы все средства связи были в вашем распоряжении. Итак, в следующем части режиссер Хатиненко, автор сериала «Демон революции». 8-800-200-9702. Это студийный номер «Комсомольской правды». WhatsApp и Viber сюда в письменном виде можно уже сейчас. Вопросы никуда не пропадут. 8-967-200-9702.
Также можно смотреть прямой эфир. Набираете прямой эфир радио «Комсомольская правда» в поисковой строке YouTube и попадаете к нам в студию. Там работает чат. Можно общаться между собой, можно задавать свои вопросы. Мы чат тоже внимательно читаем. Итак, будьте готовы. Владимир Хатиненко, российский кинорежиссер, сценарист, педагог, народный артист Российской Федерации, уже через несколько минут в нашем эфире.
Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Из 1917 года, из эмиграции на финляндский вокзал, когда приехал Ленин, мы все-таки вернемся...
Сатирик.
На 100 лет вперед. И уже не финляндский вокзал, а...
Назад в будущее, да, тоже классика.
И уже не киностудия, не режиссер Владимир Хатиненко, а Валентин Алфимов. И обзор прессы в нашем эфире.
Обзор прессы. На радио «Комсомольская правда».
Итак, производители табака отказались раскрывать состав сигарет. Новое известие пишет, что табачники буквально попросили правительство: «Ребята, ну пожалуйста, ну не заставляйте нас говорить, что мы туда кладем, иначе у всех уши в трубочку свернутся». Это уже от меня добавлено. Действительно просят, не надо от нас требовать, чтобы мы раскрывали состав.
Они что, оборзели, Валь? Извините меня за эмоциональность.
Пишут новые известия. Вот это все туда. А еще они выступили, табачники, выступили против запрета на использование пищевых добавок в своей продукции. Без комментариев.
Да вообще.
Так, конечно. Украина придумала новый способ вернуть Крым. Утро.ру пишет. Постпред, собственно, Украины при ООН.
Простите, новый способ вернуть Крым. Это очень здорово звучит.
Можно его отпилить и перенести куда-нибудь ближе ко Львову. Да. Ну, в общем, Утро.ру пишет, что вот постпред Украины при ООН Владимир Ельченко тут заявил, мы внесли резолюцию, там говорится, что между Украиной и Россией существует вооруженный конфликт и так далее. Еще украинцы заявляют, что якобы мы не имеем никаких прав на полуостров. Ну, в общем, слов много, а ВОЗ и ныне там, да и слава богу. Реакция российской стороны пока, к сожалению, неизвестна. А делать героев из революционеров – это неправильно. Так говорят в Госдуме, пишет парламентская газета. Вячеслав Володин тут призвал не романтизировать насильственное свержение законной власти. Ну и вообще, соединить российское общество невозможно только выработкой единого законодательства. Нужна общая система нравственных ценностей. Об этом говорили на 21-м Всемирном русском народном соборе, который проходит в Москве. Прекраснейшая история из Калининградской области от ege.ru. Там местный житель украл у своей жены паспорт, чтобы не давать ей развод. Во время отдыха в одном из местных ресторанов 30-летнего мужика, ну или парня, не знаю, как лучше сказать, задержали. Паспорт был у него в кармане. В чем дело? Они уже несколько лет вместе не живут, но он к ней периодически наведывается. Ну, может быть, там по старой памяти или еще что-то. Но это в последний визит этот перец и похитил паспорт.
Так не доставайся ж ты никому.
Да.
Сказал он и разорвал паспорт.
Вот, и последняя зима уже даже не близко. Она вот, вот она, прямо на улицу, по крайней мере, в центральной части, вот в Подмосковье, в Москве. Снегири прилетели в столицу на зимовку. Их заметили журналисты агентства РИАМа. И если вам этого факта мало, то вот вам еще. Добиваем практически. Все перелетные птицы, которые обитали в Москве и области, с первым снегом покинули регион.
Мне кажется, что...
Валя сегодня просто жжет, извините.
Я думал, что ты сейчас скажешь, все перелетные птицы, которые не покинули, перестали быть перелетными, вот, и остались здесь зимовать. Валентин Алфимов, спасибо большое. Что у нас с новостями спорта? Все в порядке? Значит, быстренько расскажем про спортивные новости.
Про нашу боль.
Итак, Андрей Вдовин, наш спортивный обозреватель, с нами на прямой связи. Андрей, доброе утро.
Доброе утро. Ну как, относительно доброе какое.
Доброе
про
утро.
Про какую боль ты хочешь услышать?
Подождите, значит, полностью зеркальное отражение двухнедельной давности. Две недели назад «Спартак» выиграл в Лиге чемпионов, «ЦСКА» проиграл. На этой неделе все с точностью да наоборот. «ЦСКА» выигрывает, «Спартак» проигрывает. Ну, про да, вчерашний матч, «Спартак». Естественно, да.
Да, да, да. К сожалению, «Спартак» действительно не смог закрепить свой успех и проиграл «Севилье». Но, честно говоря, это было ожидаемо, потому что «Севилье» – это более классная команда, чем там «Базель» и, возможно, чем даже «Спартак». И это поражение, конечно, осложняет «Спартаку» выход в плей-офф Лиги чемпионов до нельзя, потому что теперь «Севилье» опережает нас на 2 очка. И впереди у нас, ну, может, возможно, один матч с Ливерпулем нормальный, там можно сделать, а с Ливерпулем обязательно получается выигрывать. А как? Я даже не знаю.
Андрюш, у меня к тебе только просьба. Говори, пожалуйста, громче. Как-то я вроде же не глухая. Да.
Ты в печали, мы понимаем. Да.
А я хотела тебя еще час назад проанонсировать, что буду просить о комментарии по поводу того, что адвокат лыжников Легкова и Белова назвал политическим решение Международного олимпийского комитета. В чем дело? Что там? К чему? Вроде же уже все отгремело, а тут бах.
Нет, это все не отгремело. Это началось. Назовем вот это так. Ага. Началось, потому
понял
что
тебя.
Это пока только первая медаль, которую отняли у сборной России. Я, честно говоря, думаю, что будут другие медали, которые нас будут, другие медали Сочи-24, которые нас будут отнимать примерно таким же способом. В чем неувязки дела Легкова? О том, что мы думали, что все эти доказательства, которые были предъявлены в обвинении Легкова, они косвенные, они на их основании нельзя отнять медаль. А именно, его имя было в неком таком дюшес-листе указано. Да, что такое дюшес-лист? Дюшес-лист – это тот список, который составил Родченков из тех спортсменов российских, которые якобы употребляли допинг. Вот помните вот этот вот коктейль, дюшес-коктейль? Допинг был смешан с алкоголем, и они им полоскали рот. Да, но при этом сам даже Родченков говорит, что он в руки не давал допинг спортсменам. То есть их фамилии указаны в листе, но он сам даже не знает, принимали ли они это. этот допинг и не принимали. Это первое доказательство, которое было обвинено. Второе доказательство – это царапины на тех самых пробирках, в которых хранились допинг-пробы с Сочи-2014. Эти царапины, по мнению обвинителей, свидетельствуют о том, что пробы были вскрыты и заменены. Но, опять же, да, на что они, а что вылили, какие были пробы заменены, был ли в этих пробах допинг, это совершенно непонятно. И все думали, что это будут косвенные доказательства, что на основании вот этих вот косвенных улик невозможно принять такое обвинительное заключение, но оно было принято, и вот мы имеем то, что мы имеем. Значит, у сборной России отняли одну золотую медаль и одну серебряную медаль в Сочи 2014, и вернуть их, мне кажется, будет практически невозможно.
Андрей, и очень быстро про сегодняшние встречи. Сегодня Лига Европы, Локомотив против Шерифа и, собственно говоря, Зенит против Русенборга. Русенборг играет у себя дома, Локомотив у себя дома. Обе наши команды лидеры в своих группах. Чего ждут?
Да. Мы рассчитываем на победу и там, и там. И чтобы сейчас досрочно решить выход, задачу выхода из группы, нашим клубам достаточно выиграть. И мы ждем, мы вправе ожидать этих побед. Наши клубы выше этих соперников. Но не на голову, но на полголовы точно.
Спасибо большое. Андрей Вдовин был у нас в эфире, равно как и был в эфире Валентин Алфимов и Мария Ваченина.
А также Михаил Антонов. Друзья мои, я отправляюсь на долгие выходные. Михаил Антонов с вами завтра вместе с Александрой Кочневой. Так что оставляю вас в надежных руках. Всем желаю здоровья и хороших праздничных дней.
Встретимся 7 ноября в день революции в прямом эфире с Машей.
Бутылочка дешеса.
Да, я же до завтра прощаюсь. Не болейте, не скучайте. Пока.
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.